Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 24 апреля 2017 года. Наивысшее наслаждение души. Не желай им, аманитянам и маавитянам, мира и благополучия во все дни твои, вовеки. Тора, Дворим, КТЦ, 23.07. Эгоистические желания, называемые аманитяне и маавитяне, проявляются на каждой ступени лестницы, по которой мы поднимаемся вверх, и каждый раз они новые, более сильные. Все 125 ступеней похожи друг на друга, только отличаются мощностью и объемностью положительных и отрицательных свойств, свойств правой и левой линии, количеством частностей, которые в этом участвуют. В принципе, от количества желаний и намерений зависит и мощность ступени. Когда мы поднимаемся наверх, то наше состояние становится очень составным, сложным, и именно в этой сложности, составляя все его плюсы, минусы, все силы друг с другом, мы и находим совершенство. Из того, что замыкаются миллионы всевозможных сил, намерений, действий, из начала творения, из середины, снова из начала, из конца и так далее, постигается совершенство Творца. Раскрытие полной механики взаимодействия Творца с тем желанием, которое Он создал, является наивысшим наслаждением души. Об этом и говорится, что праведники сидят и наслаждаются сиянием Шхины, ведь высший свет мудрости заполняет все творение, переливается, сияет. В этом постижении заключается наивысший смысл и наивысшее наслаждение, которое ощущает душа. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 19 октября 2016 года.
Радиоверсия.
Блиц-ответы каббалиста от 11 декабря 2016 года. Часть первая. Вопрос. Могу ли я прийти в каббалу чуть позже, когда выполню обязательства перед детьми, достигну материальных благ, стабильности? Ответ. Можете. Это ваше дело, если успеете. Вопрос. Пока я есть и мой мир. Значит, истинное счастье в том, что я есть? Ответ. Истинное счастье в том, что ты постигаешь Творца и раскрываешь, что наслаждаешь Его. В это время ты находишься в своей наивысшей духовной точке. Но это уже полное откровение. Вопрос. Дружба и любовь в нашем мире – это желание получать? Ответ. Да. Серьезное эгоистическое желание получать называется любовью. Вопрос. Как каббала относится к марихуане? Ответ. Никак. Дело в том, что каббалисты не употребляют наркотики, ведь они затормаживают мысли, не дают правильно обострить свои чувства, уводят в сторону какие-то физиологические трипы. Вопрос. Может ли каббалист дружить со смертью? Ответ. Я не знаю, что значит дружить со смертью. Каббалист смотрит на физиологическую смерть как на неизбежное состояние организма, в котором он сейчас пока существует. Отождествляет себя с ним и не более того, а на самом деле жизнь выше физического организма. Из урока на русском языке от 11 декабря 2016 года.
Радиоверсия.
Как работает духовный экран? Вопрос. Как работает духовный экран? Ответ. С одной стороны, экран работает так, что не дает высшему свету пройти в наш эгоизм и работать с ним. То есть он поддерживает сокращение желания, цинцун. С другой стороны, он постепенно адаптирует свойства отдачи высшего света к тем желаниям, которые у нас есть, и создает возможность с помощью отключения от прошлых желаний приобрести новые к отдаче и любви. Экран – это самый главный элемент души. Из урока на русском языке от 18 декабря 2016 года.
Радиоверсия.
Статья на Юнет. Вспомни единство. На крупнейшем портале Юнет опубликована моя статья «Вспомним единство», посвященная Дню памяти катастрофы и героизма.
Радиоверсия.
Мысли и разум. Вопрос. Что такое мысли и разум? Ответ. Самих по себе мыслей не существует. Мысли – это то, что происходит в разуме. Разум – производное от желаний. Наше желание – производное от желания Творца. Желание Творца – производное от Его замысла. Эта четкая цепочка проявляется в нас, чтобы создать желание. При этом желания выявляют мысли, а мысли – ткут разум. Когда в нас образуется определенная сеть мыслей, и мы можем владеть и оперировать ею, тогда мы в состоянии оценивать наши желания, воздействие Творца и пытаться связаться с нашим разумом, с Его разумом, нашими желаниями, с Его желаниями. Желания первичны, а разум обслуживает желания. Получается, что чем больше у человека желаний, тем больше у него разум, который обслуживает и удовлетворяет их. Вопрос. Значит, высокоэгоистичные люди более разумны? Ответ. Под высоким эгоизмом имеется в виду не большой, а разносторонний эгоизм. В этом случае разум человека растет. Если же его эгоизм большой, но однобокий, то его разум очень маленький, узкий. Допустим, я хочу заработать миллиард. Такой эгоизм является однобоким. А если я хочу и заработать, и быть ученым, и познать, что такое мироздание, то мой разум разворачивается на все желания. Поэтому он должен быть очень разносторонним, чтобы суметь обслужить их. Из урока на русском языке от 15 января 2017 года.
Радиоверсия.
Ядерная мощь Северной Кореи. Реплика. Северная Корея продолжает повышать свою ядерную мощь. Вокруг нее, как акулы, начинают двигаться американские крейсеры. Южная Корея обеспокоена тем, что там происходит. Весь мир начинает потихонечку дрожать, полагая, что оттуда может начаться настоящая ядерная война. Ответ. Вполне возможно. Дело в том, что молодой человек, который сейчас у власти в Северной Корее, не нюхал пороха, не служил в армии, а является главнокомандующим. Что же можно поделать? Реплика. Все-таки они сумели остаться самостоятельными и держаться до сих пор в своем коммунистическом чуде. Ответ. С одной стороны, они сидят на подножном корме. С другой стороны, по сравнению со всем сегодняшним миром, у них есть определенное душевное наполнение. Реплика. В принципе, для Северной Кореи характерно чисто коммунистические устремления к равенству, к тому, что все работают. Ответ. Такое равенство соединяет людей, дает им внутреннее наполнение. И если этого не дать в следующем строе, то, конечно, такого наполнения не будет. Тогда как свобода опустошает человека. Если к тому, что они пытаются строить, добавить каббалистические принципы, то это было бы хорошо. Каббалистический принцип – равное распределение государственного валового продукта и практически никакой армии, только лишь чтобы защитить себя, но не быть агрессивным. Для этого им достаточно 10% того, что они тратят на войну. Тогда они могли бы быть прекрасной, развивающейся страной. Дело в том, что северокорейскому лидеру надо удержаться у власти, и поэтому он так действует. И из телевизионной программы «Новости с Михаэлем Лайтманом» от 13 апреля 2017 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 24 апреля 2017 года. Макрон лишь отдавит решение европроблем. Ведь они решаются истинным объединением людей, а это проблема воспитания всех европейцев. Выполняя закон «возлюби ближнего», евреи ведут мир к следующей ступени его развития, иначе мир восстанет против них в виде Холокоста. Он нанял Билама, чтобы проклять тебя. Тора, КТЦ 23:05. СМИ кричат, что рейтинг Трампа в падении. Так было и во время выборов. Евреи призваны научить мир объединению над эгоизмом природы человека. Природа реагирует на их неповиновение Холокоста. Никогда больше. Только устремляясь к выполнению закона природы, возлюби ближнего, мы, евреи, указываем Творцу никогда больше. День памяти катастрофы и героизма. Тора предупреждает нас о законах природы и последствиях от их нарушений. Об этом надо помнить и никогда не повторять. Разрыв между поколениями. Часть вторая. Вопрос. Каждому поколению характерны иные ценности. Одни ценят деньги, другие – знания. И каждое последующее поколение будет все меньше ценить материальное и больше стремиться к внутренним ценностям. Разрыв между поколениями становится таким огромным, что непонятно, как родители могут сегодня воспитывать новое поколение, живущее в совершенно незнакомом нам мире. Ведь мы выросли в старом мире, который, может быть, уже канул в историю. Ответ. Это очень верно подмечено. Представьте себе, что у пары динозавров родилась обезьяна, положив начало новой эпохи, которая протянется на многие тысячи лет вперед. А эти динозавры смотрят на обезьяну и не знают, что с ней делать. Непонятно даже, чем ее кормить, как с ней играть, о чем говорить. Именно так мы часто чувствуем себя сегодня в роли родителей. Динозавров, у которых родилась обезьяна, в тысячу раз умнее их. А ребенок тоже смотрит на родителей и не понимает, что они от него хотят. Родители не понимают его и не имеют никакой связи с его миром. Они связаны с ним только материально, поэтому он ждет, чтобы его покормили, дали денег и оставили в покое. Ведь он хочет реализовать себя в жизни, как всякое поколение, то есть наполнить свои желания. А эти желания совсем не такие, как у родителей. Родители хотели красиво одеваться, а молодой человек не думает об одежде. Родители ценили классическую музыку, а у ребенка от нее начинается зуд. Он не понимает, как такое можно слушать. Вся культура родителей настолько противоположна культуре детей, что между ними нет никакого понимания. Одни не понимают других и не могут понять. Встречаются они только на почве еды и денег. Того, что касается телесных наполнений, и даже в желаниях тела между нами есть различия. И пища уже не та. И понятие работы, денег, карьеры в привычном для нас смысле для молодого поколения уже не существует этого. Оно следует своей природе и не хочет подстраиваться под природу родителей. Ребенок думает, что раз родители родили его, то теперь обязаны его обеспечивать, возможно, даже до конца жизни. Родители торопились поскорее получить специальность, пойти работать, создать семью, а у детей нет таких мыслей и побуждений. Они готовы всю жизнь провести в родительском доме, в своей комнате со своим компьютером. Вопрос. И что вы посоветуете родителям делать в такой ситуации? Ответ. Ничего нельзя сделать, если родители и дети не достигли одинаковой глубины. Для этого нужно получить сходный уровень внутреннего развития, чтобы он стал общим для них обоих. Некий общий знаменатель. И в настоящее время у нас нет такого общего знаменателя. Он может быть только в будущем. в зависимости от того, куда может прийти молодое поколение, занявшись развитием души. В каждом человеке есть часть, которая является вечной и не подвластна времени и не меняется с годами. Если я, которому 70, и мой внук, которому сегодня 10, начнем вместе заниматься своей душой, то у нас появится общая зона, вечная и совершенная. Она будет очень важна ребенку, ведь на самом деле эта тема гораздо ближе современному поколению, чем всем предыдущим. И через нее мы можем достичь контакта, связи, взаимного понимания, помощи, поистине общей жизни. Я вижу это по двум своим детям, которые так же, как я, занимаются каббалой. И поэтому между нами нет никакого непонимания. Ведь они чувствуют, что каббала говорит о смысле жизни, о ее цели, и это занятие никогда не устаревает. Продолжение следует. Из 851 беседы о новой жизни. От 18 апреля 2017 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.